Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард Третий, герцог Берон, Лжедмитрий, Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на Эхе Москвы. Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13 часов.
Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская у нас. Добрый день, Наталья
Добрый
Ивановна.
День.
Мы говорим сегодня о кардинале Ришелье. И вот что интересно. Я получил письмо электронное от Алены, юриста из Подлипок. В Подлипках вообще сидят люди, которые внимательно. Мы знаем, что это был за центр. И она пишет. Алексей Алексеевич, я надеюсь, что вам, как истинному почитателю «Трех мушкетеров», известно, что в качестве злодея Ришелье выступает в дурацких экранизациях «Трех мушкетеров». На самом деле, если вы хорошо помните роман, в романе Ришелье не является злодеем и негодяем. Да, Д'Артаньян противостоит ему, но Ришелье не совершает ни одного неоправданно жестокого поступка по отношению к Гасконцу, ни по отношению к друзьям и возлюбленным. Действия Ришелье, пишет Алена, юрист, продиктованы долгом и должностными обязанностями премьер-министра страны, которая находится в состоянии внутренней и внешней войны, и глава которой, королева, фактически совершает акт государственной измены, пишет нам юрист из Подлипок.
Очень заинтересованно и самое главное, в общем-то, не лишено абсолютно справедливых оценок. А Ришелье нельзя судить легко, нельзя судить поверхностно. И Дюма, как будто бы его главный оппонент, на самом деле, мне кажется, это не совсем так. Дюма, в сущности, написал все так.
Вот поэтому у меня вопрос от Саши Лиханова, школьника из Москвы. Вам вопрос, Наталья Ивановна. Реальны ли события, описанные в книге Дюма «Три мушкетера», в частности, касающиеся Ришелье?
Поражает, насколько реально. На самом деле Дюма опирался на мемуары современников Ришелье, прежде всего воспоминания принца Ларош-Фуко, оппозиционера, недруга Ришелье.
Да, не любил.
Не любили друг друга, но удалось ему остаться живым, Ларош-Фуко, и потому что Ришелье
что
был
было непросто,
беспощаден к тем, кто, по его мнению, был опасен для государства. Но мемуары Ларош-Фуко и ряда других современников, так же как в основе образ Д'Артаньяна, ведь тоже совершенно реальная фигура, и мемуары этой фигуры. Это на самом деле исторические реалии. Перу Дюма принадлежат эмоциональные оттенки, окраска. Он художник, художник талантливый. Вот никто ведь не станет утверждать, что герой побледнел именно тогда, как это описано у Дюма. Они у него бледнеют до бесконечности. Побледнел.
Покраснеют.
Вот чаще, по-моему, бледнеют. Я все думаю, где же предел этой бледности? Роняют платочки, бросают многозначительные взгляды. Вот это все Дюма. Это его авторство.
А подвески?
Подвески, правда.
Правда?
Вот в чем дело. Подвески, правда.
А любовь Ришелье к Анне Австрийской?
Склонность, безусловно, была замечена многими при дворе. Он давал клятву епископскую, в которой произнес, что его супруга церковь. И на самом деле это был его статус, он был на это обречен, хотя епископом и кардиналом затем, служителем церкви, он сделался случайно. Это положение было предназначено его старшему брату. И старший брат категорически отказался принять это епископство Дюплеси, и это угрожало финансовому положению семьи. Они не были особенно богатыми людьми. Восхождение Ришелье началось с не очень высокого трамплина. Но когда мать стала его заклинать, Арман, семье угрожает утрата этих денег, он, как человек долго не только в отношении государства, но и в отношении своих родных, принял эту позицию.
Сказал, черт с вами, буду епископом.
Говорил ли он про черта, не знаю, но ушел из военного училища, видимо, не без сожаления.
Он хотел быть кавалеристом.
Он хотел быть маршалом, он бы стал им. Он командовал все-таки войсками, не раз французскими, во время 30-летней войны. У него были многочисленные таланты. Он был талантлив как придворный деятель, как мастер политической интриги. Он был талантлив как мастер компромисса и непримиримости, готовности к жестокости. Он, когда это было необходимо, он всесторонне был одарен, но меньше всего он, видимо, рвался к этой церковной стезе. Долг перед семьей поставил его в эту позицию, но позиции он следовал неуклонно. Это же не значит, что ему Анна Австрийская могла не нравиться. прошлой передаче, Алексей Алексеевич, я вам говорил, что в средние века всегда было известно вот в этом западноевропейском регионе, кто первая красавица. А вот здесь уже не вполне это начало нового времени. Но Анна Австрийская, ее называют все современники, первой красавицей Европы. Почему он должен был оказаться к ней равнодушным? Она была молода, и их любовь с Бекингемом, видимо, случилась. И она, ей 24 года, появляется блистательный герцог Бекингем из Англии. Он приезжает с целью дипломатической миссии, сватовства сестры короля Людовика XIII. И сражен Анной Австрийской. Может быть, два слова напомнить о его вот семье и начале, так сказать, восхождения. 421 год назад, а мы все волнуемся, да. Это уже о многом говорит. Отец не последняя фигура во Франции, но и не главнейшая. Он назывался главным приво Франции. Это служба порядка. Такая не самая почетная, но и не последняя. У матери полученное дворянство, жалованное дворянство.
А она не дворянка по
происхождению. Дворянка, но уже жалованная. В это время дворяне разные. Отец потомственный, из родовитых, но из Пуату. Это вот не самое престижное быть дворянином, не так плохо, как Гасконь, но это уже по соседству, тоже юго-запад, движение к Гасконе. Наследственное владение небольшое, и от Парижа 300 километров, это много. Это довольно такое все провинциальное. При Генрихе III возвысился его отец, при этом последним Валуа. Он был королем Польши, потом при нем распри, религиозные войны, и убит. Король убит при штурме взбунтовавшегося Парижа, а рядом с ним был отец, был отец нашего кардинала Ришелье.
Как судебный чиновник.
Как, да, вот ответственный придворный чиновник, следящий за порядком и так далее. Умер вскоре отец, и вот семья осталась не совсем такой обеспеченной. Все-таки Арман был принят в Наваррский колледж, очень престижный, где учились короли Генрих III и Генрих IV. Угу. При Генрих IV там учился Ришелье. Там говорили только по латыни. Там изучали испанский и итальянский языки. И он во всем этом преуспел. И преуспел настолько, что уже в 20 лет попросил, чтобы его утвердили в звании, в высоком церковном звании, чтобы он был уже официально утвержден римским папой в положении кардинала. А это было рано, был норматив, начиная с 23 лет. И тем не менее он отправился через Альпы в Рим и произнес перед папой речь на латыни, таковую, что папа сказал, как мы сегодня бы сформулировали, в порядке исключения.
Да, ему возраста не хватало, да?
3 года не хватало. Года. Но папа сказал, коль человек так возвышен своими талантами, надо сделать для него исключение. То есть, конечно, Ришелье заметен прежде всего тем, что у него много разнообразных, ярких личных качеств. И сводить, конечно, как в романе у Дюма, к привязанностям, страстям, симпатии, антипатии к Д'Артаньяну, к Анне Австрийской, это, он к этому не сводится. Но это все, видимо, имело место.
Наталья Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И мы продолжаем говорить о кардинале Ришелье. Вот он стал в 22 года Ришелье, он принял имя Ришелье, стал епископом города Люсона, епископом Люсонским. В это время Мария Медичи уже, да нет, еще нет.
Королева регентша Мария
уже,
Медичи.
Уже?
Да,
еще,
он при королеве,
уже нет, да?
Да, он возвышен при королеве Марии Медичи не сразу, не резко, не вдруг складывалась его карьера. Есть поразительное сочинение, он рвался ко двору. Но не было такой вот постеленной для него легкой дорожки. Он пытался обратить на себя внимание, особенно во время Генеральных Штатов 1614 года. Но еще не стал тем, кем он стал потом. На каких девизах он выдвигался? «Долой иностранцев, итальянцев». А Медичи, итальянцы. И хотя Людовик XIII сам полумедичи, но... Франция для французов, где-то подспудно, непрямо произносимая. Это верный девиз. Второй девиз Ришелье абсолютно идеален для борющихся за власть. Борьба с коррупцией. Это вещь вечная. Она не уходит ни в какие времена. Вот с этими лозунгами он обратил на себя внимание, но еще не стал тем, кем он стал позже. Он готовился к своей миссии. Не могу удержаться, если вы позволите. Прочитаю маленький отрывок из его сочинения, которое он написал, не будучи заметным придворным. «Наставления и правила, которыми я намерен руководствоваться, когда буду состоять при дворе». Еще при Генрихе IV. Еще не убит религиозным фанатиком этот заметный французский король. 1610 год. Что же пишет Ришелье? Это инструкция. Она вполне интересна в разные эпохи. Ибо всякая власть стремится к абсолюту. А Ришелье служил абсолютной власти, формировал абсолютную власть во Франции и умел это делать. Надлежит почаще повторять королю, что только обстоятельства вынуждают меня ограничиваться оказанием маловажных услуг, и что для верноподданного нет ничего трудного или невозможного на службе у такого доброго государя и такого великого монарха. Заметьте, монарха при этом могут звать как угодно, ты только говори ему, что он велик. Важнее всего наблюдать, откуда именно дует ветер, и не мозолить королю глаза, когда он в дурном расположении духа. Особенно важно заручиться расположением таких служащих, которые в чем-либо могут пригодиться. Письма, которые опасно сохранить, следует немедленно сжечь. Это отрывок. Инструкция на самом деле больше, объемнее, и он умел ее соблюдать. Я согласна с той милой нашей радиослушательницей, которая пишет.
Аленой.
Да, в дешевых фильмах его упрощают, примитивный злодей. Конечно, нет. Это идеолог, апологет нескольких краеугольных идей, которые не только в начале нового времени были актуальны. Власть должна быть сильной. К народу он относился. Вот не применишь слово «циничный». Оно не подходит.
Почему?
Он искренний. Это не цинизм. Он ведь это наследие Средневековья. Он искренне так думает. В общем-то, народ – это мул, который надо нагружать до определенного разумного предела. Перегружать слишком не надо. Но если мул находится в бездействии, он решительно портится. То же самое и народ. Излишних благ ему не надо. Ведь все-таки эта эпоха – наследница Средневековья. А лучше, чем французский поэт Средневековья Бертран де Борн, лучше него никто не сказал их искреннее отношение к простому народу. Навозные жуки. Им не любо видеть его грязным, забитым. Это его доля, так Бог велел. Примерно эту идею продолжает Ришелье. Возвышен должен быть государь. Власть его должна быть реальной, истинной. Дворянство – очень важная часть общества. Опасная, трудная. Как он мучился со всякими дворянскими штучками.
Ну, как он мучился? На эшафот.
Мучился.
Кто грешен, тот на эшафот.
Мучился.
Рубил голову. Дворян. Известным дворянам.
За заговоры рубил.
Да, рубил.
Но самое поразительное, он стал рубить головы за дуэли. Его первый...
Вот, кстати, я напомню нашим слушателям, извините. Да? Помните, непонятно для молодых людей, которые впервые читают «Три мушкетера», а как же эдикт о дуэлях? Помните, там
потасовка
была? Как же эдикт о дуэлях? Следовательно, их арестовывают
за
это.
Они не хотят выполнять этот эдикт. И сначала
он запретил дуэли.
Все считали, что это несерьезный запрет 1626 года. 7 лет назад на дуэли погиб старший брат Ришелье. Тот, который отказался идти в священнослужители, но который очень помогал Арману продвигаться при дворе, и к которому он, видимо, как ко всем в своей семье, относился небезразлично. Брат погиб на дуэли. Кардинал Ришелье этого не забыл. И вот он добивается эдикта против дуэлей, который дворянство восприняло, да, по-дартаньяновски, по-атосовски, да, плевать. Но он добился первых казней. 22 июня 1627 года за дуэль был казнен знаменитый дуэлянт граф Бутевиль и его секундант, тоже граф де Шапель. Это произвело сильное впечатление. И на самом деле не все стали относиться к запрету по-дартаньяновски. Окружен он был неприязнью Ришелье. Естественно, в ответ на такие действия, такие шаги, сколько заговорщиков о них, я еще, может быть, позже мы упомянем, было казнено. Но удивительно, враги, супер-враги, в своих документах, мемуарах, письмах, пересказах современников при этом отдавали ему должное. Уж очень значительная фигура. Анна Австрийская, которую он так действительно, которой он вредил.
Досаждал.
Потому, ну, конечно, не сводя это к привязанности личной. Ну, типа ревновал к Бекингему. Но не в этом дело. Она представительница дома Габсбургов, испанка. Она попыталась вмешаться в политику Франции в пользу всесильных Габсбургов. Этого Ришелье пережить не мог. Тут уж платочек не платочек, красавица не красавица, убеждена, что его в этой ситуации не остановило бы ничто.
Наталья Басовская.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Отец Жозеф, он же Франсуа Леклер де Трамбле, пер Жозеф, был серым кардиналом, доверенное лицо и тайный советник кардинала Ришелье. Никогда не был кардиналом, был простым монахом, капуцинский монах, носил серую рясу, но его называли «серое преосвященство» у Эминанс Грис. Отсюда и кардинал Ришелье звался Эминанс Руж, «красное преосвященство» или «красный кардинал». Вот это правильно.
Видимо...
Да, а многие говорят, считают, что Мазарини был серым кардиналом.
Это большая ошибка, хотя хорошо уже, что наши слушатели связывают имена Ришелье и Мазарини. Вот мы сейчас здесь расставим некоторые точки над «и», тем более продолжив тему, что у Дюма правда, что неправда. Анна Австрийская, молодая, прелестная, красавица, жена Людовика XIII. И интересы своего дома, дома Габсбургов, испанско-австрийского, могущественного дома, проступают в ее поведении. Ее так дома еще научили. Никогда не забывай, говорили ей родители, что ты испанка, а для Ришелье есть один бог – Франция. Он идеолог абсолютизма, он идеолог, убежденный сторонник величия Франции, которому он очень сильно послужил, ибо в основном его усилиями, а потом Мазарини, механизмы абсолютистского управления во Франции достигли некоторого совершенства и образца.
Там главная проблема какая была? Были феодальные бароны, были знаменитые герцогские...
Принцы крови.
Кстати, незаконно рожденные. Напомню нашим слушателям, что папа Генриха папа Людовика XIII, Генрих IV, оставил массу узаконенных бастардов, герцогов, которые тоже были королевской крови.
Признанные, непризнанные. Прямые наследники короля вообще назывались дети Франции. Родственники вот эти близкие из королевского дома при крови. И это была такая взрывная масса в эту переходную эпоху, потому что они хотят жить по-старому, как в средние века. Воевать красиво, сражаться, отсюда вот эта страсть к дуэлям, получать средства от этого самого мула народа, не участвуя ни в какой производительной деятельности. А новое время уже вступило в свои права, и тот же Ришелье понимает, что надо поддерживать, покровительствовать развитию отечественного производства, мануфактуры. Пусть это не знатные люди, они нужны будущему, нужны стране. А при дворе своя, придворная и отчасти вот такая пышно-средневековая жизнь.
Как говорили, придворная сволочь.
Всякие разные там были люди. И вот этот Бекингем, который появился и произвел на Анну Австрийскую ошеломительные впечатления. Ларош-Фуко описывает это даже более буйные их встречи, чем это описано Дюма. Дюма всему придал больше аристократизма. У Ларош-Фуко то Бекингем окажется случайно в Амьене, там как раз в парке, где королева прилегла вздремнуть, и настолько был пылок, что ей пришлось звать на помощь придворных дам.
То есть там, грубо говоря, там была попытка изнасилования. Бекингема, она австрийская, она кричала.
Но ее туалет оказался не в полном порядке. А все придворные дамы вокруг нее были насаждены с помощью кардинала Ришелье. Они все служили служили ему. Так
патент на Фрейлина, конечно,
подходил. Хорошо знал, что там могло произойти. Он еще раз ворвался, он после этого скандала уехал, но он еще раз ворвался, ворвался в ее спальню, пал там на колени, то есть это была действительно бурная история. И у него в Англии была некая его возлюбленная графиня Карлейль. С ней, видимо, установил Ришелье некий контакт, прообраз Миледи, так называемый.
Да.
И именно она подметила. Она Ришелье порекомендовал следить за Бекингемом. Это враг, противник. Дело не только Вани Австрийской. Противник, соперник французского королевства. И она заметила, что он носил, стал носить некие новые, очень заметные алмазные подвески. На некоем балу, как считают и пишут мемуаристы, они были, видимо, ею срезаны. Он тут же заказал новые. Он закрыл все гавани английские для выезда. То есть, кроме деталей, вся канва главного сюжета, главной коллизии трех мушкетеров, она проступает абсолютно документально. А что же Мазарини? Почему ошиблись наши слушатели? Ришелье уникален в этом смысле. Он нашел себе продолжателя, преемника, фигуру, которая...
Наследника.
Да?
Политического наследника.
Успел вывести его на арену, уже болея и понимая, что он скоро может уйти из этой жизни. Он познакомил Мазарини с Анной Австрийской, а ведь Анна Австрийская станет регеншей на несколько лет, малолетство Людовика XIV. И, как считают современники, сказал что-то вроде следующего. Познакомьтесь, мол, Ваше Величество, позвольте представить, вы его полюбите. Он чем-то похож на Бекингема. Учел и это. И прорвалась вот эта информация уже многолетней давности. Ну, а затем, как считается у Анны Австрийской, был тайный брак с Мазарини.
Да, не просто роман, а брак. Да,
не роман. Они, видимо, тайно заключили брак, жили достаточно открыто вместе. То есть и здесь великий провидец, собираясь покинуть эту земную юдоль, и в этом смысле что-то наметил.
Вернемся к противникам Ришелье. Вот вы говорили о том, что и вот Алена, опять же, юрист, там, третий участник нашего заговора, что он выступал вот действительно с необходимой жестокостью, как премьер-министр. Он говорил, что, еще раз напомню, у меня нет врагов, мои враги – это враги государства. Двусмысленная, кстати, фраза. Замечу я.
В нашей истории особенно навевает.
И все
Враги
такая...
народа, скажи, и все ясно.
Да, вот, да, но вот враги государства даже. И вот заговоры, такие знатные фамилии, как Монмаранси, герцог Шале, это люди очень близкие
Орлянский,
двору. Да.
Сен-Мар, последний самый знаменитый.
Фаворит
короля.
Короля.
Красавец, 20-летний, неотразимый. Падет по, так сказать, все это казнен будет, конечно, по наущению великого кардинала. В чем дело? Дело вполне понятное. Антитеза. То ли Франция будет развиваться как вот наследница своих средневековых традиций, и придворная знать будет вертеть королями, как это бывало в прошлом, при безумных, слабых королях, и думать только о своих интересах. Или на первое место будет выдвигаться то, что он формулировал как государственный интерес. И в этом смысле представители этой знати были не просто его соперниками, хотя и были. Кто будет ближе к королю? Кто будет, чьи советы будет король воспринимать? Но они были соперниками его идеи, единой сильной власти. Я повторюсь, сказав, что мне кажется, что любая власть как явление, она стремится к абсолюту. Это ее свойство, этой философской и социальной категории в любом масштабе, очень маленьком, а тем более достаточно крупном. И они были врагами Ришелье в этом смысле не только в личностном, хотя и лично хотели бы отодвинуть. Многие претендовали на то, чтобы их советы были главными. И вот когда выдвигается этот юный Сен-Мар,
Причем говорят, что его сначала привел Ришелье.
Не без него. Конечно, без него уже ничего не делалось.
Это последние годы жизни и короля, и... Да.
И уже ничего, и короля, и Ришелье. Да. Они умерли почти с разницей несколько месяцев.
Там, помните, замечательная фраза «Оно Дюма есть», по-моему, в 20 лет спустя, когда кардинал, историческая фраза, во всяком случае, в мемуарах она тоже есть чьих-то, что когда король... Сначала умирает Ришелье, он очень боялся оставить Францию на больного же короля, и он умирает, говорит, я иду, чтобы указать вам дорогу, ваше величество. Через полгода и Людовик XIII ушел за ним.
Да, несколько месяцев, и он за ним. Это просто удивительно, но что-то в этом есть такое символическое. И вот этот Сен-Мар, конечно, есть личностный мотив. Я слабею, я старею, а тут молодой красавец, и все больше, все более становится влиятельным. Есть. Но дело не ограничилось этим. Те, кто ненавидели Ришелье всерьез, его соперники в придворной жизни, увидели в Сен-Маре надежду на очередной заговор, на успех очередного заговора против личности кардинала. Их было несколько. И вот очередной, простейший, по средневековым законам, убить. Выбрать место, время, там, где будет кардинал, где вокруг него не будет большой стражи. Хотя гвардия у него была, Дюма, это
гвардейцы
правильно. И они
да,
были одеты в эти цвета, красно-черные, а мушкетеры короля бело-голубые. Нанести удар, просто убить. И все врагов столько при дворе, что король не посмеет их всех наказать. И второй раз происходит, как описывают источники, нечто поразительное. Взглянув в глаза кардиналу, Сен-Мар оцепенел и не дал команду тем, кто должен был его убить. Он должен был отдать приказ. Так было уже и в заговоре герцога Орлеанского. Все то же самое. Личный взгляд, а рядом с Ришелье один человек, охраняющий его. Один. То есть успех вот этого убийства был вполне реальным. Юный Сен-Мар, по портретам просто какой-то невиданной идеальной красоты юноша, 20 лет, не отдает приказ. Ну, а как все заговорщики, они же всегда очень волнуются. Маленький сбой, и все летит, все разваливается. Даже всякий заговор, он держится очень на слабых явлениях. Кто промолчит, кто не промолчит, донесет, не донесет. Герцог Орлеанский всегда выдавал всех соучастников при первом же повороте. И за это его прощали, кого-то казнили. И Сен-Мар казнен. Таких заговоров было несколько. Обладал ли его взор действительно какой-то гипнотической силой? Или это вымысел? Но вот каким он рисуется в воспоминаниях и в художественной литературе? Как его идеализируют? Тонкие черты, красивые жесты, аристократическая бледность, афористическая речь, политическая мудрость. Все это находит подтверждение и в иконографии, то есть в современных портретах, и в описаниях, которые оставили документы, мемуары, рассказы, пересказы. И это впитало в дальнейшем литература. А те, кто выглядит как бы его очернителями, они ведь тоже правы. И казни были? Были. И государственный интерес всегда стоял над чем-то личным. Практически.
На убийство Бекингема. За этим стояли интересы Франции? Или это действительно английский фанатик?
Мне не удалось установить прямой связи. Мне кажется, это романистический
вымысел. Уж больно своевременно. Английский флот на помощь Ла-Рошелле.
Да.
Вот-вот завтра должен выйти под командованием премьер-министра Англии Бекингема. И тебе фанатик его очень своевременно.
Тем более вокруг него уже крутится эта графиня, которая срезает подвески. Это возможно. Просто нет прямых доказательств. Закрытые
порты.
Ну, как
вы думаете, а у меня к вам вопрос. Как вы думаете, если бы была такая возможность, Ришелье, он погнушался бы тайному убийству?
Нет. Нет.
Нет, нет,
нет.
Потому что Ла-Рошелле для него была...
Ла-Рошелле это символ смуты, религиозной смуты, религиозно-дворянской смуты. Это очень опасное место.
Квость надо было выдернуть, считал.
Сам родом из Пуату, он знает эти места и особенности этих дворян. Это же его места. Он знает их глубокие традиции, древние, сепаратистские. И дело в том, что он дал себе самому, как мне кажется, раз и навсегда, очень в юности, давно, индульгенцию, называемую государственный интерес, Великая Франция. Он сам с собой твердо договорился и был убежден, он очень верующий был человек, и много молился, что Бог его за это не осудит, что ради вот этих интересов можно. И никаких нет сведений о том, чтобы он очень страдал, отдавая вот подобные распоряжения, содействуя казням. Нет. Вот он о ком страдал? Об отце Жозефе. Мало кого любили, наверное, люди подобные Ришелье, но нельзя им и отказывать в привязанностях. Семью любил, к отцу Жозефу был привязан, не скрывал своей благодарности к нему за мудрые советы, не пытался сделать вид, что все у него только по его личному озарению. Так что никаким однозначным, наверное, такой крупнейший человек быть не может. При его идеализации авторы, включая современных, выдвигают интересные сравнения. Полюбопытствуем, с кем его сравнивают. С Бисмарком больше всего и напрямую. Ришелье создал Великую Францию, могучую. Бисмарк с железом и кровью, методы сходны, объединил Германию, заложил ее могущество. С Петром Первым. Хотя контекст, эпох, ну, в общем, тоже начало нового времени, ну, характер жизни, судьбы очень разный. Но сравнивают почему, по какому принципу? По значительности результатов и той главной краеугольной идеи, на которой они провели свою жизнь. Величие государства. В нашем сознании с подачи вот подобных людей и личностей государство, как в зарубежной истории, так и особенно в нашей, и общество были сильно спутаны. Государство – это и есть общество. Как в советское время говорили, государство тебя кормит, тебя учит ребенку, как о живом. Государство – это механизм, это машина. Вот эти люди ваяли эти механизмы. Но общество должно существовать в каком-то взаимодействии с этим механизмом. Абсолютистская идея этого чужда.
Наталья Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Все так, и мы говорим о кардинале Ришелье. Я все-таки вернулся бы назад. Вот мы с вами пропустили такой переход, как он из довольно... Ну да, он был назначен духовником молоденькой Анны Австрийской, кстати, между прочим.
Слилась их судьба сразу.
Да, да. Но как он стал первым человеком? Вот все-таки мало ли было таких епископов вокруг, особенно смутное время, Мария Медичи регентша.
Ей трудно.
Ей трудно, вокруг нее крутятся разные люди, всякие кончи. Маршалы,
священники,
король-мальчик, да, королева-девочка, да, сразу скажу.
Мария Медичи, ей трудно, у нее сын совсем еще маленький.
Там, будущий Людовик XIII.
Будущий Людовик XIII, ему 9 лет, когда муж убит, Генрих IV, злодейским образом во время торжественной процессии, зарезан ножом фанатика в стране, религиозные войны и прочее. Люди, и такие, как Мария Медичи, нуждались в сильной опоре. Ришелье, как сегодня скажут, сегодняшним языком, себя долго и упорно в этой роли позиционировал. Вот я уже напоминал инструкцию, написанную самому себе.
Инструкция самому себе, заметьте, не королю, не маршалу Конде, да?
Каким самому я себе буду, когда я буду при дворе? И он прилагает усилия. Ему помогает брат, старший брат, который уже при дворе. Ему он понравился Марии Медичи. Посуетился, как сегодня скажут, что его представили. Но когда его представили, дальше-то он сам, ему же надо произвести впечатление. Если уж на папу римского произвел такое впечатление, что досрочный епископ на 3 года раньше, то и на Марию Медичи, женщину, эмоциональную женщину, ну, как говорят дружные современники, не самую умную, нуждающуюся в умных советах, да, произвел личное впечатление. Но не сразу, не вдруг, не сразу иди, мол, будешь правой рукой. Заметили. Вот получишь такую позицию. Духовник там, Анны Австрийской. Так, заметили. Генеральные штаты 1614 года. Выступай. Говорит речи. Опять замечен. Борюсь с коррупцией. Борюсь за то, чтобы французы были. Я считаю, что в основе он сам. Так, то, что в новейшее время будут говорить self-made. Надо было так говорить на латыни, об этом вот мало пишут, чтобы обратить на себя внимание папы. Надо было так учиться в военном колледже, пусть всего 2 года, чтобы потом в ряде сражений 30-летней войны сыграть личную, толковую, полководческую роль.
Да и взять Ля-Рошель, это его.
Да.
Это его военная история.
Надо было так уметь договариваться, когда нет сил, возможности победить силой, чтобы дипломатия на время отложила силовое решение вопроса. Вот это умение сочетать силовое решение вопроса и дипломатическое. Так называемая 30-летняя война 1618-1648 завершится уже после Ришелье. Успех окончательный достанется Мазарини, кстати говоря.
И Людовику XIV.
И Людовику XIV.
Королю Солнца.
Солнцу нашему. Но заложил эти успехи, конечно, Ришелье.
Но вот наш слушатель задает такой вопрос.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Я читал, что в ходе французской революции останки Ришелье были вытащены из могилы, брошены на мостовую, и толпы парижан с хохотом пинали их и били палками по черепу. Николай спрашивает, откуда такая ненависть?
Да, это информация, видимо, абсолютно правильная. Разница только в деталях. Мне тоже доводилось об этом читать немало. Я версию немножко другую слышал, не толпы парижан. Толпы парижан вообще в начале Великой Французской революции, это, конечно, страшное явление. Бастилию-то срыли. Спрашивается, для чего прекрасный замок до основания, как у нас.
Тюрьма, символ.
Да, символ. Срыли, уничтожили. Действительно, гробницу его разграбили. Мальчишки гоняли ногами череп великого человека. Это ненависть к символу абсолютизма. Вот откуда эта ненависть. Не персонально. Не персонально к Арману Дюплесси, нет. Это ненависть к символу, знаку, как к Бастилии, как в Англии к Тауэру. Ну вот не срыли его, но это символы. Ришелье прожил такую жизнь, что он остался в памяти потомков не только как он лично, но как символ и знак апологетики абсолютной королевской власти. Он не просто монархист, он супермонархист. Ведь он очень ценил свое личное положение. Все говорили, всесилен. А он в соответствии со своей инструкцией только и делал, что везде воспевал величие короля. И не как в дешевых фильмах, где он как бы подмигивает зрителю. Я-то знаю, что это так. В шутке, но если Людовик XIII играет замечательный артист Олег Павлович Табаков, но все-таки он же и Кот Матроскин, то отношение к Людовику XIII формируется у зрителей несерьезное. Это не совсем справедливо. Людовик XIII не был ни тупым, ни глупым. Он был достаточно умен, чтобы основные бразды отдать в руки этого умного человека. Но никогда, в отличие от многих временщиков, он не временщик.
Да, его пошло временщиком, да.
Он не временщик. Никогда не пытался намекнуть, что мой король не мудр, потому что он считал, что король – это идея. И вот с этой идеей восставшие в 1789 году французы насмерть бьются, не зная, что это будет названо революцией, великой революцией, они бьются с этой идеей абсолютизма, который сделал атмосферу во Франции к концу XVIII века столь удушающей, что отдать в этот момент должное апологету абсолютизма невозможно.
А как сейчас, интересно, относится к Ришелье?
Уважительно. Дело в том, что такие страсти, они проходят куда-то со временем в сторону.
Республиканская Франция.
Да, к нему относятся уважительно. Не апологетика. Странно, что его очень воспевают иногда англичане, сторонники монархии, как идеи.
Ну, понятно, да.
А во Франции с долей уважения. Как Наполеону. Наполеон, продолжатель. Ведь, в общем-то, французами очень долго владела эта идея единой сильной власти. И я никогда не могу сказать, что я полностью убеждена, что она исчезла. Де Голля подозревали в страсти к всесилию. Во Франции трудно с демократией. Демократия трудная штука. Казалось бы, с этой идеей всесилия монарха жить проще.
Но однако же не так. Итак, еще раз. Почему, кстати, вот красный кардинал? Все кардиналы красные? Все ходили в красных шапках?
Да, это просто обычная кардинальская форма. Это, наверное, чтобы просто противопоставить, когда пишут о Жозефе. Серый, в смысле, в тени скрывающийся. Он носил обычную, какую положено, форму для его статуса. И красный,
но
конечно...
Он изображен, бывало, в военном, вот в керасе, я видел.
Он командовал, не раз командовал войсками. Но дело в том, что вот у нас оттенок красный имеет в русском языке особенности. И красивый в древности, и большевистский затем. А на самом деле никакого оттенка не несет. Просто нормальное признание той формы, которую должен был носить этот великий человек. Вот величие ему не отказывает никто.
Наталья Басовская, мы говорили о герцоге Ришелье, о апологете абсолютной власти. И до встречи. До свидания.
До свидания.
Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард Третий, герцог Берон, Лжедмитрий, Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на Эхе Москвы. Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13 часов.